Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. Есть время бросать
Добрый вечер.
Камни. Есть время их собирать. Когда-то, года полтора, может быть, год назад, я уже не помню, мы с Владом во время эфира зацепились вокруг фигуры Макса Рихтера.
Я не помню, если честно, этого разговора. Ты вот о нем вспоминаешь?
Я говорил, вот есть Бах, зачем слушать Баха, если есть Макс Рихтер? Я тогда так говорил.
Ага, это мне фраза знакома.
Вот.
Ага.
И после нашего предыдущего эфира мы с Владом говорили о том, что... Ну вот Влад рассказал мне новость. Сможешь ее прочитать?
Ну там организовали, в общем...
Ну прочитай, может, ее, да? Короче говоря, разговор этот там вновь у нас возник.
В Зарядье проводят симфонию для автомобилей с оркестром. Экспериментальная симфония композитора Петра Айду. Исполняли премиальные китайские автомобили такси, 7 академических музыкантов, первый симфонический оркестр без дирижера и актриса. Вот, то есть диалог звуков, рожденных в недрах мотора, китайской традиционной музыки и классических инструментов континентальной Европы, стал встречей древних культур в эпоху высоких технологий, что превращает автомобиль в произведение искусства.
Да. И я Владу говорю: слушай, знаешь, вот я был на концерте Рахманинова, и меня вставило. Вставило прям. Я чувствовал. Я вот жене на днях-то сказал, кстати говоря. Я скажу, что это за состояние. Вот тут сложно выразить. Что вот есть моя жизнь. И моя работа на маяке, в частности, да. Общение с друзьями, с женой, с ребенком. А есть огромная часть моей жизни, совершенно непроявленная для окружающих. Это мое проживание бытия. Это что-то настолько глубинное, что-то настолько мое, тайное, тайная души, может быть, так можно назвать, да? И когда я с женой, например, смотрю какой-то вот фильм, который меня касается вот этой скрытой стороны, она не темная, она просто не проявленная вовне, когда я вместе с ней, там, не знаю, был на концерте Рахманинова, да? Когда ты видишь какую-то величину природы в такие моменты, да? И ты проживаешь это состояние, и только в этих точках другой человек, который рядом с тобой, он может что-то о тебе вдруг узнать.
Угу.
Все остальное время это в основном, ну, разговоры, там, самочувствие, дела какие-то, бытовые процессы, я не знаю, жизнь как таковая. И когда я слышу что-то прекрасное, что мне отзывается, меня вот это... порождает во мне жизнь внутри вот этой жизни, так скажем, да? И я убежден, что музыка этих моторов ничего не может породить. Я думаю, что... Ну, это как вот это... Ты вспомнил дубинопись современного художника, я уже не помню его фамилию. И это как разные... Это на самом деле как поэзия футуристов всякие. Der Bullshit... И вот это все, Василис Гнедов, это огромный пласт культуры, который интересен как эксперимент, как фигуры, как концептуальности, какие-то концепты, но не имеет соотношения с моей духовной внутренней жизнью и не может иметь. Просто это может быть интересно интеллектуально, даже эстетически, но не может быть не наполнено.
И здесь тогда возникает интересный вопрос. Это только в тебе или там во мне не может породить? Или это в принципе бесплодно?
Вот это хороший вопрос. И мне кажется, и все-таки понятие высокой культуры, низкой культуры в языке существует. Раньше это понятие было четко разделено. Высокая культура – это светская, а низкая – это народная. Буквально так. Когда народы перемешались...
Угу. Взболтать, но не смешивать.
Да, в начале 20 века, мы же про Европу говорим, про европейскую культуру сейчас. То, и на самом деле мы это видим и на Западе, и в мусульманских странах, и на Востоке. то оказывается, что человек растерян. Мы не будем тут говорить с тобой сегодня об искусстве, как мы раньше говорили, что называется искусством, что не называется. Все называется искусством. Это произведение искусства, о котором ты прочитал. Да, произведение искусства. Ну, его назвали произведением искусства, пусть таковым будет. Но мне кажется, что тут вот есть две таких точки. Найдется какой-нибудь персонаж, который скажет: вы знаете, для меня звук мотора китайского автомобиля — это голос моей жизни. И слезы у нее стоят на глазах. Или там вот эта картина, дубинопись, да, это мои слезы по репрессированному прадеду, не знаю. Что угодно, да? Я не могу ему отказать в этих чувствах.
Угу.
Да? Но с другой стороны, по-человечески, честно скажу, мне хочется сказать, что у тебя какие-то проблемы.
Братец.
Что-то не так, братец. Зачем тебе вот эта мазня какая-то? Если есть...
Ты часто задавал такой вопрос. Зачем это читать, если...
Можно не читать?
Можно не читать, да? Или если есть более великие произведения.
А зачем это читать, если можно не читать?
И мне кажется, это разговор и о каноне, и о способах выражения того скрытого, и тайнопись, да, то, что ты назвал тайнопись души. Это разговор про качество, которое мы можем заметить в себе, да, через отклик.
Да.
Но очень сложно его описать.
Да.
И интересно, вот когда ты говоришь, что, братец, у тебя проблемы, если вот это вызывает
да,
у тебя...
Да.
Ты сомневаешься в искренности?
Нет,
вроде нет.
Нет, я говорю о другом.
Ты это не понимаешь?
Я говорю об ограниченности.
Ну вот, где... Как вообще мы можем об этом разговаривать и определять, да, если, например, человек какой-нибудь простой, да, ну всю жизнь он там где-нибудь работал в простом месте, ничего не читал, ничего не знает культуры, и вдруг он сталкивается с чем-то, что для нас является банальностью. Действительно, слезы на глазах стоят. Или там дети часто гораздо более чувствительные к каким-то сентиментальным вещам, чем взрослые. Мы такие, ну ладно, ладно, не плачь, тише, Танечка, не плачь, не утонет в речке мяч.
Это вообще абсурд полный, потому что она плачет не потому, что он может утонуть, а потому что она его лишается навсегда. Там история про то, что ее вообще не понимают. То есть, понимаешь, там вообще-то драматическое стихотворение, я о нем очень много думал, Влад. То есть, ребенка там, ну, то есть, я готов остановиться на этом стихотворении «Огни Бордо», потому что, ну, это отдельная тема, понимаешь? Это трагедия.
Знаешь, где граница, да? Поэзии, например. Это вот есть Пушкин условный, а есть какой-нибудь современный рэп-исполнитель, да, или есть какие-нибудь детские потешки, где все очень просто, примитивно.
А вот что интересно. Смотри, у нас есть сторона принимающая, это любой реципиент, да, слушатель, там, зритель и так далее. И это есть сторона, собственно, отдающая. Это вот в данном случае, это вот оркестр с этими моторами. Мне почему-то хочется назвать их пердящими, но я не могу.
Ну не в эфире же, да?
Не в эфире, да. Можно замьютить немножко. Вот. И обернули красиво, да, это встреча Востока с Западом, духовные, культурные традиции на фоне технологических прорывов. Это все окей, да. Красавцы. Ну, так и надо продавать. А, вопрос в искренности.
Да? Чьей?
Искренности
всех,
созидателя,
мне кажется,
да?
Не только создатели,
на самом деле,
и
а ключевое здесь слово, перед искренностью идет слово намерение.
Угу.
И мне кажется, вот это ключ к, возможно, нашему разговору. Давай так. Окей, с этим оркестром мы работать нам сложно, потому что, во-первых, это произошло недавно, во-вторых, нам сложно собрать мнение, но если я вспомнил стихотворение Каменского, ой, не Каменского, а, господи, Дербулшир, кто написал...
Вылетело из головы.
Того, как...
Крученых.
Крученых, спасибо, да. Крученых. То мы, ну, я могу сказать, что, наверное, за 111 уже лет, сколько с момента написания этого стихотворения, я думаю, не было ни одного человека, которого это стихотворение
тронуло бы.
Тронуло бы, да. И не, не на интеллектуальном, именно тронуло.
То есть мы говорим про чувства вообще сегодня,
мы
да?
Мы про чувства.
А вот смотри, есть, ладно, Дербушил, это эксперимент, действительно, это высокое интеллектуальное искусство, а есть какие-нибудь песни вроде «Какао-какао».
Да.
Которые могут кого-то тронуть, по идее, да, совпав, войдя в резонанс с каким-то эмоциональным состоянием. Или мы, например, ностальгируем, вспоминая свою молодость, как она играла на дискотеках. И тот же вот Макс Рихтер, да, чем для меня отличие от Баха? Конечно, оно есть, конечно, Бах велик, но, например, Макса Рихтера я могу слушать как фоновую музыку, когда, например, читаю в кафе, а Баха не могу,
не
потому
можешь.
Что Бах мне нужен весь, вернее, я ему весь нужен для того, чтобы это слушать. Бах не может играть в аэропорту на вот фоне, знаешь, такая...
Просто Бах меняет
в пространство. В лифте такой лаунж, знаешь.
В этом все дело.
И там Бах, значит.
Это ты уже...
Хорошо темперированный клавир.
Ты представляешь? Ты едешь в лифте.
К любовнице.
Да, а там едет хорошо. Там, ну, или, ты понимаешь, что это искусство. О музыке проще даже говорить. Потому что ты заходишь в торговый центр.
Вот, торговый
под
центр,
музыку,
а там
Чайковского
Бах.
Или Баха.
Ага.
И это уже другое пространство. Заходишь
при
под
этом,
музыку Макса Рихтера, ты другое в пространстве.
При этом от бесконечного количества повторов с накрученными на них культурными символами, например, «Щелкунчик». Да, Чайковского, он перестает работать как будто. То есть, да, это очень красивая музыка, да, это гениально, но когда ты ее слышишь каждый Новый год по 322 раза, то вполне себе у тебя умещается вместе «Щелкунчик» Чайковского и вот эта...
Реклама.
И реклама, и громадная елка,
согласен.
И скидки новогодние.
Но это уже другой разговор, в смысле, другая часть нашего разговора. Я вот до мысли этой дошел, я еще раз все озвучу. То есть, мне кажется, что если Гернику Пикассо, где бы ты ни повесил, она будет влиять на пространство. Ты же знаешь историю про Гернику и он.
Да. Да? Когда ее завесили, принимая решение бомбардировки Югославии.
Да. Вот, то есть, это.
А тебе не кажется, что это был красивый жест, кроме всего прочего?
Мне все равно. Они это сделали. А я видел эту картину вживую, и я знаю, о чем говорю. Опираясь на собственное ощущение. Вот. То же самое с... Мы берем такие абсолютно классическую музыку. Да?
Я когда спросил, осознавали ли они, я имею в виду что? Что ведь можно Баха не услышать. Ну, ты его слышишь, а он не работает. Бывает такое.
Ну, вот...
Или ту же Гернику. Мимо пройдешь, мазня какая-то треугольная.
Да, мне кажется, так и до сих пор говорят о Кандинском, как о мазальщике.
Ну вот.
Мне кажется, это вопрос сложности языка. Но не интеллектуальной сложности, вот в чем дело. Потому что это разговор отчасти искусствоведческий, а отчасти это разговор про наше восприятие как таковое. Потому что, например... слушать Шостаковича или Мусоргского в концертном зале возможно. В наушниках нет. Я пробовал это. И это очень сложно.
Ну, кто-то сейчас вставит, послушает после нашего эфира.
Не надо ничего вставлять.
И такой, вот я послушал.
Это не обсуждается. Это не обсуждается, не пишите ничего. Как сказал, так есть. Вот. Это проверено в моем опыте, следовательно, является истиной. Представим, что это единственное, что останется от нашей цивилизации. Это вот...
Совет Артема Новиченко, как не слушать Мусоргского и Шостаковича.
Просто это вещи созданы для чего-то другого, понимаешь? Рихтер отлично слушает. В ушах. Отлично слушать как фоновую музыку. Я могу даже... Я даже когда-то писал под Рихтера. Я понимаю, что это такое, да? Ты очень точно сказал, что музыка, там, Бах, условно, требует меня всего. Но мы же говорим о том, что какое-то искусство, оно пробирается в тебя. Не просто является фоном твоей жизни, оно вдруг становится твоей жизнью. То есть оно меняет жизнь. И это... Есть человеческое искусство, а есть нечеловеческое искусство. Может быть так, не высокое и низкое, а человеческое и нечеловеческое. Мне сейчас скажут, а я не буду все равно слушать, что скажут. Но я уверен, что есть такая разница. Потому что стихи Гёльдерлина или Рильке – это нечеловеческая поэзия. А стихи Эдуарда Осадова написаны абсолютным человеком.
Это про обезьяну и Бога в нас. Про что это?
Ну, мы же...
Ну, человеческий и нечеловеческий.
Послушай, это про вкус к жизни. Часто, знаешь, чтобы понять, искусство с едой сравнивают. Ну, мне кажется, это рабочее сравнение. Как бы оно не было... Как бы оно, может, не опошляло вот это вот искусство. Это рабочее сравнение, понимаешь?
В смысле, что да, можно питаться питательно.
Можно, да. Есть высокая кухня. И когда ты ешь, употребляешь блюда высокой кухни, ты получаешь новый
это
опыт.
Это даже не обязательно может быть высокой кухни. Это может быть очень вкусно приготовленное обычное может, блюдо.
Да.
Например, и это совершенно не то...
Например, тирамису, который готовит мама Ваге Аркадьевича. Вот, например. Mm-hmm. Да, вот ты соединяешься с чем-то невероятным. Mm-hmm. Понимаешь? Вот. И, конечно, это не про духовную жизнь. Но это вот... Это что-то... И, конечно, ты потом ешь все другие тирамису, и ты вспоминаешь то тирамису. Это просто... А если ты никогда не пробовал тирамису, тебе просто... Ты сахар никогда не ел, тебе дашь кусок сахара. Понятно, что ты обалдеешь. Вот и вся история. И поэтому...
И вот вопрос. Если мне дали кусок сахара, и я обалдел, то чувства-то у меня такие же, по идее. Как
нет.
Вот. Нет?
Нет. Там не открывается вот это вот. Чувства есть, слезки есть. Эдуарда Осадова, собачку жалко. Ой, бедная собака, вот это вот. А сердце у него там, понимаешь... Хоть матерись, вот это. Его до сих пор очень любит этого Осадова. Или мы Коэлю с тобой разбирали. Uh-huh. Ну, если человеку никогда не давать возможности прикоснуться к абсолютному, к прекрасному.
То есть это как слух. Если у тебя есть слух, то ты можешь различать эти оттенки и попадать в какие-то империи. Если нет слуха, то ну, либо его как-то надо развивать, либо, увы.
А это так? Вопрос очень интересный. История реально такая. У меня в предыдущей школе, в которой я работал, была учительница математики замечательная, Анна Федоровна. И ее сын учился в этой же школе. Мы как-то стоим, болтаем с ней, и она мне рассказывает, я все детство таскала его на спектакли. Включала ему классическую музыку, читала с ним книжки. Я хотела, чтобы он, ну, короче говоря, приобщался. Uh-huh. И он даже интересовался. То есть он... Это не было насилием, вот что важный uh-huh. момент. Сейчас ему 15-16, и он вообще, он к этому не восприимчив. Ему интересно что-то руками мастерить. Вообще не произошло того, я не знаю, может быть, потом произойдет, да? Поэтому можно ли этот вкус воспитать? Для меня этот вопрос не имеет утвердительного ответа, я не уверен. Вернемся после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, мы возвращаемся. Мы сегодня начали говорить о высоком и низком, об их реальном или мнимом различии, перешли к человеческому и нечеловеческому, да, в искусстве и вообще в способе проживания жизни.
И к вкусу.
И да, потом пришли ко вкусу и к тому, что вот можно работать просто руками, получать от этого удовольствие и жить осмысленную, полную жизнь, вообще не соприкасаясь с какими-то искусствами, да. Империями.
Надо подчеркнуть, что проблемы вообще никакой нет. Я должен сказать. Проблемы нет.
Потому что я вот подумал. Человек, например, который замечательно работает руками. Мне кажется, это такой высокий, недостижимый практически для большинства уровень владения собой, взаимодействия с материалом, с инструментами, с чувствованием того, как сделать хорошо. Да, это какой-то, ну, это большая гармония. Это замечательно описано. Второй раз я уже вспоминаю слово «качество» за сегодняшний эфир. Замечательно описано у Роберта Пёрсига в «Дзене. Искусство ухода абсолютно. Мотоциклом». Потому что нет никакой разницы в медитации, достижении дзена и правильным уходом за своим мотоциклом. Угу. Да. Я вспомню оттуда эпизод такой яркий, когда у него, у автора, мотоцикл там что-то забарахлил, а рядом с ним в мотопутешествие поехали какие-то друзья на модных BMW мотоциклах, а у него какой-то старенький, и он, значит, говорит, вот мне надо там подрихтовать что-то с цилиндрами, да, пошел, вырезал из обычных алюминиевых банок, там, от Пепси или от пива какие-то детальки, подплавил, что-то зашуровал наждачечкой, вставил, все, идеально все работает.
Звук ушел,
да, и вот он, моему мотоциклу хорошо, а те вообще вообще не понимают, чем он занимается. Есть проблема с дайв-сервис, да? И вот это роман, наверное, 80-х годов. И, конечно, я там себя узнавал в тех, кто пользуется этим миром. При этом мне очень хотелось быть вот таким рукастым, мастеровым, внимательным. Но для того, чтобы быть внимательным ко всем, на самом деле, сферам жизни своей, да, а их много у нас у всех, это требуется какое-то нечеловеческое внимание, да, нечеловеческое в смысле того...
Просто какую-то вещь покупаешь, тебе говорят, за ней нужен уход.
Например?
Я смотрю на этого человека. Знаешь, сколько у меня вещей? Это которые... не касаясь моего организма. Вот. Я еле-еле витамины по утрам пью.
Ладно, витамины по утрам. Еле-еле вспомнить, как с кровати правильно вставать.
Вот.
Да, для того, чтобы позвоночник был в порядке.
Беда.
И с одной стороны, мы смотрим на каких-нибудь даосов или тех, кто занимается всякими гимнастиками восточными или невосточными, да, и какие они плавные. И я в этом чувствую какую-то собственную ущербность, когда
ты
я...
чувствуешь ущербность?
Когда я хочу чем-то заниматься, но не нахожу на это время, чувствуешь? Я в этом чувствую разрыв в себе. То есть я понимаю, что я на самом деле вот в этом бешеном московском темпе и в своем таком темпе становления тем, кем мне хочется стать, не успеваю многие вещи, которые мне тоже важны.
Если кем бы... тебе хочется стать?
Слушай, мне, наверное, юности хотелось жить на море. Может быть, не все время, но там несколько лет пожить. Это такой...
Сейчас это невозможно реализовать?
Или это возможно, но это как будто, вот, знаешь, расходящиеся железнодорожные ветки, да? Многое здесь, что мне ценно, придется как-то либо видоизменить, либо полностью бросить для того, чтобы пожить там где-то, не знаю, в Юго-Восточной Азии или в Португалии, ну, или там даже на юге России, ну, просто в силу логистических и там экономических причин. То есть это надо будет перестраивать свою жизнь, которую я строил там 15 лет последние, да? И то есть это не про то, что я отказываюсь от той жизни, да? А это я выбираю эту жизнь, но та тоже есть как вот нереализованный какой-то сценарий, который непонятно реализуется когда или нет. И когда мы говорим про высокое и низкое искусство, мне кажется, в высоком искусстве не видно швов. Оно сделано так, как будто вот оно цельным куском вышло из природы. Вот единомоментно создалось,
единоутробно.
Нет, единовольно как-то. А-а-а. Вот раз, и оно появилось такое прекрасное. Меня, например, совершенно не интересует, как, что там в черновиках писали великие поэты, как они выбирали варианты. Я не хочу это увидеть, да. И мне кажется, это вообще история про то... Великий мастер, великое искусство, оно тебя, конечно, всего требует, но тебе не обязательно заглядывать за кулисы. Ты в этом смысле идеальный потребитель этого искусства. Да, конечно, ты работаешь в ответ своей душой.
Не, а ему ничего не надо, на самом деле.
Ему ничего не надо от тебя.
Оно тебя захватывает.
Просто. И в этом смысле оно тоже не человеческое, потому что человеческое хочет, ну вот, прочитал стихи какой-нибудь Осадов со сцены, и он хочет, чтобы людям понравилось.
Я говорит, слышал, как современный поэт читал прозу и хотел, чтобы понравилось.
Вот, он хотел, чтобы понравилось.
Людям понравилось.
Он рад, что им понравилось. Ему правда это важно, да? Это не то, что он такой вот себелюбивец, и без этого бы вот он все бросит и не будет писать. Но вот это вот, это даже не поза, а вот это ощущение художника в полном отрыве, типа я творю не для людей, а для вечности, тоже возникло вопросики.
Мы идеализируем, потому что на самом деле Боттичелли не хотелось, чтобы понравилось, хотелось, но мне кажется, вот это намерение, о котором чуть ранее говорил, оно не зависит от художника. То есть художник может иметь свои низменные желания, славы, денег, востребованность.
Мне не нравится именование это низменным. Какое-то такое вот. Типа, а есть высокое?
Да, есть как бы вот, да, есть то, что... Что бы ты там ни хотел, ты сделаешь это великим. Неважно, какой ты человек, ну... Просто это как бы параллельно тебе. Я пользуюсь тобой, как бы говорит Вселенная, чтобы ты это создал. Я правда в это верю.
Ну и в этом смысле оно гораздо меньше принадлежит Творцу. Если
хорошо,
оно через...
не низменное, человеческое.
Человеческое. При этом те же индусы замечательно нас учат тому, что какое проявление человека не возьми, его можно возвести в абсолют и сделать абсолютно божественным. От, не знаю, физиологических актов до каких-то неприглядных чувств.
Ну, это все сказки.
Думаешь?
Конечно. Потому что человек создан уродливым, и именно почему-то таким изначально создан. Зачем его создавать уродливым, чтобы потом его сделать богом, грубо говоря, божественным, как ты сказал? Это противоречит какой-то устройству мира. Зачем это нужно? Вот для конкретно одного человека, может быть, это и будет нужно, чтобы он прошел этот путь от уродства к красоте. А 99,99999% людей просто будут жить в своем родстве и потихонечку, может быть, из него выбираться. Но...
Что ты называешь уродством? Довольно заряженное смыслом слово.
Ну, наша вот эта гордыня, наши слабости, вот это все уродство. И наше физиологическое уродство. То, как мы выглядим. Потому что оно становится уродливым, когда мы начинаем это замечать, а мы это замечаем.
Мне кажется, это какой-то психоанализ здесь вползает в наш разговор, потому что тогда вот все, что мы делаем, это мы пытаемся компенсировать, вылезти из своего неблагополучия.
Не, мы как можем, так живем. А потом уже можно это, вот смотри, на ярлыки навешивать.
Есть прекрасные женщины.
Прекрасная женщина.
Да, прекрасная женщина, так. Которые сводят мужчин с ума, описываются в литературе. А потом происходит ужасное. Герой развивается, меняется, метаморфирует, возвращается к этой прекрасной женщине, а она кухарка какая-то. Или...
Ты тут Дон Кихота пересказываешь?
Ну, я Дон Кихота пересказываю, или Мартина Идена.
Так.
Изменилась ли эта женщина? Нет, такая же. Как? Что происходит с героем? Что происходит с человеком, что он вдруг начинает видеть уродство в том, в чем он раньше видел Бога? И получил настолько мощный заряд, который позволил ему измениться.
Что, он разлюбил, что ли, что? Что случилось? Я не знаю очень. А у тебя было такое?
Когда ты боготворишь, а потом...
Да.
Ужасаешься?
Да.
Мне надо подумать, нам надо уйти на рекламу, я подумаю.
Давай, подумай.
Пойми себя, если сможешь.
Мы возвращаемся. Мне очень понравился, какой разрез разговора мы вышли. О том, что меняется. Потому что у меня был подобный опыт. Это простой опыт, ты любишь человека, а потом вдруг ты понял, что его разлюбил. На самом деле.
Разлюбил это навсегда? Или это этап?
У меня навсегда.
Да?
У меня навсегда.
То есть ты разочаровываешься?
Буквально.
Буквально.
Чары спали.
Чары спали.
И ты видишь, что есть какое-то, ты говоришь, чудовище, да, об уродстве, ты вдруг замечаешь это. Уродство. Раньше ты его объяснял, оправдывал.
Оно тебе мешает?
Уже нет. В том-то и дело, что ты освобождаешься от человека, ты теперь его видишь трезво, как бы, да? Я думаю, что то же самое, наверное, справедливо и к искусству, даже не просто, да, вот к высокому, низкому, как мы эту тему заявили. Потому что ты читаешь Эдуарда Осадова там в 7-8 лет, и тебе жалко собачку. А потом, если ты дальше читаешь книжки, и там через 18 лет смотришь на сад, как я сегодня смотрю на хип-хоп песенки, да, 2006-2007 года, которые я слушал, да, я понимаю, что это жутко примитивно и тупо.
Ну, а это перестает работать?
Так, как тогда работало, перестает. Это теперь есть там чувство ностальгии, там есть чувство памяти, ощущений тех... Меня прежнего,
а у тебя
память о себе.
Нет какой-нибудь любимой дурацкой комедии из 90-х, которую ты в детстве смотрел, сейчас пересматриваешь, не знаю, с Джимом Керри или с Джеки Чаном, и говоришь, блин, ну, конечно, примитивно, но офигенно.
Поменялось? Нет, это остается. Просто, понимаешь, раньше ты мог воспринимать 10% мира, представим так, да? А теперь ты можешь воспринимать 100% мира. Будешь ли ты также воспринимать те 10% мира? Да, будешь. Но 90% твоего чувствилища не будут задействованы. То есть, да, в рамках тех 10% все останется, скорее всего, прежним, если это вызвало твои эмоции, да, и я спокойно смеюсь над комедиями какие-то там, да, или песни эти слушаю. Те 10%, что я чувствовал тогда, я сейчас чувствую, но я чувствовал всего 10% тогда. Вот я про что говорю.
Не знаю, мы какой-то...
Кстати, Асадов мне вообще никогда не нравился. Вообще никогда. Меня бесил этот Асадов. Меня бесило вот это, даже когда мне было 15-13, я не читал книг, мне бабушка этого Асадова. Ага. Да его невозможно было читать. Это такие слюни, сопли, это такая радость, такая вот этот вот... Ой, да-да-да-да-да, а вот это так грустно, а это так весело. Просто, да что это вообще такое? Человек просто, вот, понимаешь...
Ну, в этом смысле...
Душедавилка
я
такая.
Я не очень с тобой согласен, хотя со стороны все гладко, про 10% восприятия мира.
Да я сейчас придумал эту теорию.
Про 100%, потому что мне кажется, что там скорее какой-то есть квант всегда, который мы улавливаем в детстве.
Милосердие.
Ну, у кого что. И который потом вот так фрактально разворачивается в реальность. И в этом смысле те 10%, которые у нас были, они разворачиваются в 10 плюс 10 плюс 10.
Круто сказал, согласен.
Вот, и...
Согласен, согласен. В тех 10% есть,
того, что
есть
ребенок,
интенция
ребенок
будущего.
Всем собой воспринимает
согласен.
Это. Нельзя сказать, что что-то в нем еще не родилось.
Я с этим согласен.
Как росток дерева, он тождественен сам себе. Нельзя сказать, что это еще не полное дерево. Это наш человеческий ум на это так смотрит. Аристотелянский, который все вот расчленил и на стадии поделил. Но в каждый момент времени дерево тождественно самому себе. А я тождественен самому себе.
Ну, да, это как черновик картины, который выставляется в музее. Это тоже работа да Винчи. Да, работа да Винчи.
Ну, нет, не она Винчи, сначала наверное. Черновик, потом там чистовик, потом картина. Но это три разных состояния. Это не то, что оно как машина собирается. Знаешь, как в играх, там готово на 17% ваша
хорошо,
база.
Хорошо, а если нейросетка тебе допишет до 100%, будет готово?
Нет.
Нет.
То есть... оно не готово, я вот о чем говорю. Мое чувство наивное, первое, которым я потом
то
разочаруюсь...
То есть человек явля... рожден уже?
Да, всегда. Тождественен самому себе и ну, живет так, как может. Это та же самая фраза.
Я согласен, но я вот по личному опыту могу сказать, что хорошо, вот объясни мне тогда эту ситуацию. Я тебе много раз рассказывал. Моя история с Мамардашвили. Вот я когда второй раз сел за лекции по античной философии, прочитал, и я понял, что я родился в каком-то другом смысле. А шел я к этой точке, да, шел, пробовал читать до этого Мамардашвили, один раз пробовал, шел, но не мог дойти. А мог дойти только так. Тогда. И тогда я родился. 9 месяцев, пока мать вынашивает дитя, является ли, ну, буквально тогда получается, это метафора, да, является ли ребенок родившимся, сидя в животе матери? По-моему, нет.
Ну, нет, просто родившийся – это такой акт, предполагающий границу.
Да, именно
и мы
так.
Эти границы проводим сами, всегда.
Ну, они, значит, нам зачем-то нужны.
Ну,
понимаешь?
Конечно, мы
как-то... Мне они нужны, как человеку, который
должны...
живет во времени.
Знаешь, что с Мамардашвили вот это, с этой историей не так, по-моему?
Что?
То, что этот взгляд всегда ретроспективен. Мы не можем сказать, когда ты в первый раз прочитал Мамардашвили, что через 2 года я дойду до Мамардашвили. Может, дойдешь, может, не дойдешь.
Это... Я просто, когда это... я его тогда читал, я вижу, что я сейчас меняюсь. Вот так. Сейчас ты это наблюдаешь. Это не один день. Ну, то есть, пока читаешь...
Да, все, не, это понятно. Вот. А в чем вопрос?
Я говорю...
Есть меняющие нас опыты.
Нет, ты
события.
Говоришь, что человек... я говорю, что человек рождается в точке. А ты говоришь, что человек рожден в каждой точке.
Ну смотри, у меня стоит фикус на окне. Но про это мы поговорим уже после новостей.
Про фикус на окне?
Да. Это Гамсун. Или Оруэлл.
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 Да, здравствуй, фикус.
Себя, если сможешь.
Фикус умер, да здравствует фикус. На этом мы остановились.
Да, фикус на окне у меня стоит. Оруэлл молодой, наверное, меня ненавидел бы, как и всех остальных буржуа в окружающем да. его городе. И...
Неприятный человек это был Оруэлл.
Оруэлл вообще неприятный человек.
И как писатель он мне не удовлетворяет.
Хорошо.
Знаешь, Влад, я в 24-м году юлить больше не буду. Все.
Ты так каждый год говоришь. И главное, не особо-то юлишь.
Нет, я должен сказать, что вот в прошлом году у нас был разговор со смешариками, и там я все-таки, и с Хакамадой тоже, там я не был абсолютно искренним. Мне хотелось...
новый ретроспективный взгляд. Точно такой же, как с Мамардашвили.
Хорошо, вот ты, а как вот я могу понять, что я что-то не то, чтобы в следующий раз этого... Что значит извлечение опыта, по-твоему? Ты сам об этом говорил на прошлом эфире. Разве это не это?
Это.
Ну вот, я
Но
про
для
это
извлечения
говорю.
Опыта опыт должен произойти.
Я согласен, да. Я же не говорю, что лучше бы этого не было.
Нет, просто ты говоришь, что вот сейчас все будет по-другому. Ты не знаешь... Как будет, во-первых.
Ладно,
во-вторых,
это
ты уже другой.
Надежда.
Надежда, хорошо. Про фикус.
Про фикус.
А у него там, допустим, 12 листочков. Сейчас у меня. Это мой фикус. Мой фикус. У него было 11 листочков какое-то время назад. Это был мой фикус? Был. Я его полил, прикормил, солнышко подогрело. Хоп, а 12 листик вылезает. Это пример про книжку Мамардашвили. Когда ты понимаешь, что ты растешь, я вдруг понимаю, что фикус меняется. Конфигуративно.
Он не меняется. Он не меняется. Что? У тебя появился прыщ, исчез прыщ, ты не изменился. Я тебе говорю про фундаментальные изменения. Ты был одним человеком, теперь ты другой человек.
Так,
ты просто другой человек.
Нет, мне кажется...
Хорошо, ты жил и убил человека случайно. И ты стал другим человеком. Все. Ты не шел к этому убийству
говоришь,
всю свою жизнь.
Ты говоришь про человека как про что? Как про осознание себя?
Да.
Ну, это тогда твои проблемы с когнитивным восприятием себя, если ты не мог себя воспринимать убивающим человека. И это тебя поменяло. Потому что, по-моему...
Большинство людей не готовят себя к трагедии. Вот в чем правда. А трагедии с ними случаются, эти трагедии меняют их на всю жизнь. Там нету осознания, может, ни до, ни после. Просто человек был одним и стал другим.
Но
Человек был бедным и был один. А он разбогател и изменился.
Он остается таким же, но с деньгами.
Да нет, он меняется, он портится часто.
Да нет, он это
у него появляется таким же.
У него появляется возможность.
Да, у него появляется возможность
быть собой, каким он был, но не было возможности. Не всех людей одинаково меняет одинаковый опыт.
Тогда вообще изменений нет.
Да. Я про это и говорю. Нет, изменения есть с точки зрения наблюдения. Вот 12 листиков, вот 11 листиков. Есть изменения? Есть. Другое дерево, буквально. По размеру, другое.
Ну, это же...
Росточек с одним листиком и здоровенный. Вот ты же видел в Таиланде вот эти здоровенные фикусы.
Ну, да.
И листочек один посаженный. Разные деревья?
Да, разные.
Одно и то же, можно сказать. То есть это вопрос как бы шкалы. Или разные. Так же с человеком. Мы можем внутри вот этого вот человека, поломанного или возвращенного жизнью, как бы увидеть того человека, с которым это происходило.
Я согласен. Я согласен. Человек цельный.
И в этом смысле я говорю, что изменения есть, но это мои изменения как бы в моем тоннеле. Это конфигурация меня. Но нельзя сказать, что это
Хорошо.
Другой я.
Человек может быть не в своем тоннеле?
Да, может.
Тогда
но...
что?
Тогда что?
Да.
Очень много сопротивления будет со всех сторон.
Не-не-не. Вот согласно той концепции, или как это назвать, да, той истории, что ты сейчас рассказал.
Может ли, могу ли я навести на себя любовь?
Может ли фикус расти неправильно?
Нет.
А если он в другом туннеле? В чужом?
Нет.
То есть он всегда в своем?
Ну, если мы говорим про тоннель фикусности, конечно.
Ну, если про человека говорить. Ну, вот я работаю не там, где хочу, живу не с тем, чем хочу.
Но это не делает тебя не тобой.
Можно сказать, что я не в своем туннеле.
Можно сказать, что...
А я чувствую, что меня... То есть всегда человек всегда является тем, кем он есть, по-твоему.
Да.
А когда человек говорит, я не чувствую себя в своей тарелке.
Это значит, что ну, там есть я, который не чувствует себя в какой-то своей тарелке. Тут вопрос только в тарелке, которая не твоя, но ты-то в этой тарелке.
А когда человек говорит, я не чувствую себя собой. Так люди говорят, психотерапевтам в том числе. Я не чувствую, что моя жизнь мне принадлежит. Ну, такие фразы ты их сам можешь назвать.
Да, это всегда прошло. Очень интересно. Но человек-то при этом присутствует. Вот этот человек, которому как то. Понимаешь?
А если ему просто окружающие сказали... Что вот я как не так живу.
Она либо попадает, либо не попадает внутрь. Тебе же вот кто-то скажет, что ты неправильно живешь. Ты же его пошлешь. Ты в этом году не церемонишься.
Я вчера это сделал, кстати
говоря. А в какой-то момент, лет в 15, в 16, могло попасть. Особенно если человек значимый. И вдруг я все переосознал.
Да.
И пришел в ту же точку после переосознания, например.
Ладно, а о чем мы с тобой говорим? Я сейчас пришел к полному консенсусу с тобой.
Угу.
Вот. Давай вернемся в точку нашего разговора о великом, о высоком и низком.
Я, в общем, с одной стороны, с тобой согласен по поводу вот там Бах, отличие от Макса Рихтера.
Бабах.
И бабах, да. А с другой стороны...
Вот так и называем эфир Бах и Бабах.
Бах-бабах, да. А с другой стороны, есть вот эта штука про 10%, да, и про фрактал ребенка. А, там, я люблю мультик «Король Лев». Он меня всегда очень трогал. Я прям видел себя в этом львенке. И всегда вызывал во мне много эмоций. Вплоть до вот взрослого уже возраста. И потом в какой-то момент, развиваясь или меняясь, вдруг оказалось, я могу смотреть, не плача. В том смысле, что струны души те же самые затронуты, но неконтролируемой реакции слез не происходит.
Так.
И такое происходит не только с «Королем Львом», со многим фильмом. Причем это происходит после того, как я это прорабатываю, точку, в которой рождаются вот эти чувства.
Так.
И здесь, раз уж мы вспомнили о Мардашвили, мне очень нравится, как он интерпретирует Марселя Пруста, который в своих поисках утраченного времени занимается ровно этим и называет это «извлечение души из окружающего мира».
Так.
Согласно Прусту, мы все в детстве разбрасываем свою... Мы живем буквально как каруселька, с которой слетают детки. И эти детки улетают у кого-то в фикус на окне, у кого-то в пирожное, у кого-то... То есть мы наши чувства, которые мы переживаем интенсивно и полностью, просто не имеем формы выразить и почувствовать. Мы всю жизнь занимаемся гончарным делом своей души.
Создаем.
И мы вместо того, чтобы жить, мы создаем крестражи, потому что этот опыт не вмещается.
В детстве,
ну и дальше, наверное, до тех пор, пока не соберемся воедино. Это как, знаешь, например, травмирующее событие может трансформироваться в невроз или в какое-то там ОКР, если я не могу его пережить. Если я могу его пережить, это становится частью меня, часть моего опыта, да, и вот это шрам, это оттуда. А может превратиться в то, что я всю жизнь там избегаю каких-то ситуаций.
Так.
И в этом смысле тогда часть меня в этих ситуациях лежит. Так и здесь, вот я смотрю этот мультик, и там была какая-то важная непрожитая часть, и она вот вызывается эмоционально, я как-то вижу это в мире, повторяющийся паттерн, узор, сюжет. Мой ли он? Мой в том смысле, что я в нем залип.
Угу.
Но потом вдруг я могу от него отлипнуть и прожить большую часть чувств, которые от меня заслонял вот этот эмоциональный, обычный мой паттерн. Понимаешь, я вдруг... Вижу тонкости, вижу противоположности, вижу нюансы.
Мне кажется, я что-то сейчас понял.
Про что?
Про наш разговор. Ну, в смысле, про заявленную тему. Да?
Угу.
Ты договорил?
И в этом смысле высокое искусство может быть настолько сложным и сложноустроенным, что тут действительно, чтобы полностью его вместить, надо быть мастером-электриком.
Смотри.
А большинство из нас током бьет.
Мне кажется, вот пример такой. Есть рассказ Чехова о любви. Я о нем тебе говорил уже.
Я думаю, каждый эфир в этом году стоит его вспоминать.
Да, я его читал десятки раз. И каждый раз наворачиваются слезы. Каждый раз. Я могу прочитать сегодня, и еще раз сегодня, и оба раза, ну... Хотя эта история меня вообще не касается.
Касается, пока читаешь,
вот,
видимо.
Слушай, опыт, который проживает герой, ситуации, чувства, которые чувствует. Я плачу не... То есть ты говорил про Королева. Какая-то твоя история там не прожит?
Мне кажется, мы всегда по себе плачем.
А вот и вот это я хотел сказать. Что у меня есть слезы по себе, но очень редко.
Угу.
Очень редко. И они даже могут быть не вызваны. Например, в детстве моего ребенка мне иногда было горько от того, что я понимал, что то, что имеет мой сын, не имел я со своим отцом, например. Вот так я был. Но когда я слушаю музыку, читаю тексты, если это... Мы говорим о слезах, о самом простом выражении, на самом деле, вещественном выражении эмоций, да? То... Ну, может быть, мне не поверят, но и неважно. Ну, если не в 100%, то в 95% случаев. Я плачу не по себе. Я плачу по миру. По какой-то правде.
Угу.
И это никак не привязано к моему жизненному опыту и непроработанность чего-то,
но здесь
понимаешь?
Ты делишь себя и мир.
Да.
А мне кажется, что это все одно, и в том смысле, что мы всегда-то плачем по себе, как у Джона Донна.
Ну, подожди, я понимаю, о чем ты говоришь, но мне кажется, наши радиослушатели не понимают, о чем мы говорим. В этом смысле наоборот. Если я плачу не по себе, а по миру, я как раз-таки плачу по себе, потому что я как бы каким-то образом вмещаю в себе горе мира.
Ну, конечно. Или вообще не замечаю его в себе.
Да,
если я
быть.
Считаю что-то отдельным от себя, это значит, я в себе это заметил.
Я согласен,
не могу.
А тогда я не могу плакать, если это не мое. Чего мне плакать от того, что кто-то ногу сломал, понимаешь?
Ну, а кто-то вот. Плачет, да?
Да.
Может.
Да.
Ну, можно себе представить. Слезы собачку звучит. Жалко, да. Как у Асадова.
Я понимаю. Вот. И мне кажется, что вот когда про торговый центр говорили, и в лифте, если будет
Чайковский.
Играть Чайковский, да,
Бах.
Глинка, кого-то еще для разнообразия надо назвать, там, Муравель. Мы знаем Муравель. Еще несколько композиторов. Муравель. Ага. Муравель.
Да.
Да. То
Бах сын.
Мир меняется, когда слушаю Макса Рихтера, я меняюсь. То есть я впадаю в какое-то состояние, да. Практически вся музыка, все искусство, это может быть раздражение, это может быть восторг.
Вот, кстати, ты сказал про слезы, самая простая реакция. Не для всех. Мне кажется, самая простая реакция – это раздражение.
Да, наверное, да.
Это трогает меня что-то. Раздражение – это буквально желание скинуть это с себя.
Да, да, да. Что это за фафовизм, да.
Ага.
Вот, я думаю, что... Вот это есть, может быть, разница, если что-то называть высоким, называть низким, называть, не знаю, там, великим или называть посредственным. Может быть, разница именно в этом, в том, что вот это «высокое», в кавычках, оно вмещает в себя опыт мира. А слушая Макса Рихтера, я сталкиваюсь с проживанием собственной жизни.
А может быть
и вопрос в масштабе.
А может быть еще по-другому, что, слушая Макса Рихтера, ты согласен с тем, что он говорит. И это тебя поэтому не трогает. Ты с ним в одной барокамере,
понятен,
в одном давлении.
Потому что он понятен.
Он понятен тебе, да. Тебе, ты такой, да, приятно, да, нормально, да. А когда ты сталкиваешься с чем-то не твоим, невероятным, ну, непосредственно не входящим в твой опыт, ага. В твой опыт ежедневности, тебя это может захватывать. Как ужасное, так и прекрасное.
Ну, как не, я думаю, это вот дантовская божественная,
ну, вот смотри,
комедия.
Я просто весь, хочу это сказать, весь, давай, эфир об этом думаю, про отдых и напряжение, про то, что вот мы, когда говорим про высокое искусство, про Баха, когда это нас захватывает, это очень высокая интенсивность жизни в этом, внутри чувствуется,
абсолютно,
да? При этом, когда вот мы там Макса Рихтера слушаем...
Бедный Макс Рихтер.
Бедный Макс Рихтер. Нет, бедный Асадов. Макс Рихтер, ладно. Хотя по-русски не говорит. Мы не напрягаемся, мы отдыхаем. И вот вопрос. Надо ли жить как святые, которые вот доводят себя до исступления для того, чтобы петь гимны, для того, чтобы Бог им ответил? Да? Мы такие, ну мы же обыватели. Мы хотим просто там вот поработал, отдохнул. Да? Как будто посмотреть просто сериал – это плохо. Как будто только надо смотреть гениальные фильмы, которые смотреть невозможно, когда я устал после работы. Да? То есть вот эти вот появляются,
да,
вопросы.
Мы начинаем себя экономить.
Вот. И это точка зрения того, что надо все время гореть.
Да, вот. Да, это моя точка
зрения. Это твоя точка зрения, что надо все время,
да,
гореть.
Да, мне очень нравится цитата, кажется, Поплавского. Был такой поэт, который погиб в сталинских лагерях. Я боюсь, может быть, не Поплавский, может быть, Веденский. Вы меня поправите. У него есть такая цитата, да, что... не экономить себя, а гореть, сгорая каждую минуту нашей жизни. И мне кажется, именно так воспринимается даже.
И это получается,
да, вот это горение.
Это получается недостаточно интенсивно жизнь проявлена, раз хочется еще интенсивнее.
Не хочется так... интенсивнее, просто ты выбираешь жить.
А мне кажется...
Ведь, слушай, на самом деле, извини, Влад.
Давай.
Ну вот я общаюсь с людьми нашего возраста. Угу. Главное, что они говорят, если говорят о себе, что они не чувствуют драйва жизни. Вот что они говорят. Я не чувствую, чтобы был вот эта жизнь, угу, которая была в 17-20. Я не чувствую. Вот про это горение говорят.
А
нет горения.
Ну, так дальше вопрос в причинах. Потому что мне кажется, что нет драйва, потому что очень много коробок принесено в дом. И там просто дышать невозможно.
Воздуха мало, чтобы
воздуха
горело.
Мало, чтобы... Ну, в смысле того, что ты просто уволишься с работы, и уже полегче станет, например. Уже побольше драйва появится. То есть это не про то, что они что-то не то делают, это про то, что они делают,
да,
много.
Может быть, да, я согласен.
И можно же в другую сторону, что более интенсивная жизнь – это более медленная жизнь. И менее насыщенная.
Абсолютно! Абсолютно! Более интенсивная жизнь – это очень медленная жизнь.
И мне кажется, что как раз в этом ловушка современности и является, что она говорит, надо жить,
да,
интенсивно, и все с этим согласны,
да,
а значит, запишись на еще один,
да,
курс,
да,
и получи еще
чем
одну
больше
профессию.
Ты делаешь, тем полнее ты живешь, говорит современность.
Да.
А на самом деле, чем больше ты горишь, а горение, оно не может быть искусственным. Ну, а то горение, о котором мы говорим, понимаешь?
Горение может не всем подходить как метафора.
Да.
Это может быть, например, поток воды.
Я говорю про движение грани жизни. Вот,
просто как... смотри, еще хотел сказать про высокое и низкое. Ребенок в песочнице сидит, и у него сломался пластмассовый дурацкий самосвал.
Трагедия.
Трагедия, да? И это действительно трагедия, да? Он искренен в своих слезах. Да, он гораздо легче отходит, абсолютно, чем мы. Но это трагедия в моменте. Я помню, как было обидно в детстве.
Да.
Да, сейчас бы плюнул, дальше пошел. Ты это как бы вобрал в себя. Так. Ты это можешь переварить. Да? Тогда пока не можешь переварить. Недостаточно у тебя пищеварение эмоционально развито. Да? Можем ли мы говорить, что Макс Рихтер – это пластмассовый грузовик? Мне кажется, можем. И мне кажется, что у нас есть разные моменты в жизни, на которых мы можем разную интенсивность выдерживать.
Так, может быть, мы через этот грузовичок, через оценки какие-то, через в школе и так далее, мы себя, может быть, можем подготовить к этому?
К чему?
Вот, к восприятию вот этого, этих империй, а они существуют, к тому, чтобы столкнуться с чем-то невероятным, назовем его божественным, для него даже слов нет. Вот это же желание может быть у человека такое? Можно же к этому прийти, я не знаю, понимаешь?
Нам надо сейчас прерваться, и после перерыва мы вернемся.
Себя, если сможешь.
Мы возвращаемся. Ты вот в конце сказал, можно ли...
Ну, может быть, если нам нужен этот грузовичок, как ты сказал, да, который потеряется, сломается, да, чтобы я прожил это состояние, чтобы я его вместил в себя, чтобы потом не плакать по грузовичкам, да,
вот это... Вроде того, а если не смогу пройти, я буду
всегда
плакать по грузовичкам,
да.
По чужому. Я создам магазин игрушек, не ломающихся грузовичков, чтобы ни один ребенок в мире не страдал.
Да.
То есть вот, я останусь в этом, как у Пруста, не заберу свою душу из вазы.
То есть я говорю,
вазы.
Что это в жизни невозможно, не может быть такого, да, я не позволю этому быть, да. Потому что и может быть, этот грузовичок, и стихи Асадова, и мультики про Чебурашку, я не знаю, да,
это грипп детский или ветрянка.
Может быть, это устроено как радиация какая-то. Метафора, может быть, неудачная, потому что она, радиация, не негативную коннотацию имеет, но как механизм развития, что...
Как уровни монстров в зависимости от локации, в зависимости от уровня.
Это какая-то... Мне сложно об этом говорить, потому что, да, я не думаю, что это прям такая чистая линейность, вот в чем дело. Вот.
Нечистая.
Да, а то все примеры, что мы приводим, это линейные какие-то истории, а это какая-то нелинейная история. Это же про восприимчивость просто-напросто. И я не думаю, что можно... Вот наш разговор, это разговор, который на каждом повороте готов ввести в заблуждение наших слушателей, потому что говорить об этом очень сложно. Потому что... потому что есть чудо.
Есть.
То, что я начал читать книги, это, с одной стороны, определенные обстоятельства сложились, что это стало возможно, но главное было чудом, что я начал читать книги. То есть...
Слушай, сколько людей начинают читать книги? У всех ли это чудо?
Я говорю про... Это связано с определенным обстоятельством. Я просто про то, что можно никогда ничего не делать, а потом бац, и
просто
ты...
Просто есть вещи, за которые мы можем быть благодарны в жизни. Они могут кому-то казаться банальными. И мне кажется, здесь очень важно включать в себя дифференцирующую шкалу. Потому что мы живем в мире очень плоском. У нас одновременно есть Бах и Рихтер. У нас одновременно есть Мусоргский и вот этот вот китайский шедевр, исполненный на двигателе. И мы их как бы пытаемся сравнить. А мы, может быть, все в разных классах учимся. И какие-то... ну вот я какого-нибудь древнего грека представляю. Там же есть... Знания доступны разным уровням посвящения,
да.
Есть инициации, есть языки разные, для мужчин, для женщин, для детей, да, есть сакральные слова, и тебя вводят как бы постепенно, и вершина этого, которая нам доступна через изучение источников, вершиной это является то, что вообще в голове сложно укладывается, когда там Бог одновременно светел и темен, mm-hmm. когда в мистериях может происходить что-то одновременно доброе и зло, добро и зло, когда мир становится дуален, mm-hmm. да, и мы в этом, будучи неподготовленными, не пройдя все эти уровни посвящения во что-то, неважно во что, растеряны. Угу. Мы не понимаем, как это может быть. Я думаю, ребенка в рай помести, он ничего не поймет. Либо для него ничего не изменится, либо он такой, ну, какой же это рай, здесь конфет нету.
Скажешь, что здесь скучно.
Либо скучно, например, да. И отказываясь от возраста, отказываясь от вот этой вот иерархии, но не которая является иерархией по власти, а иерархией по тому, чем тебе стоит заниматься для того, чтобы быть довольным, мы очень много удовольствия прямо сейчас отбираем у себя. Мы вместо того, чтобы идти в поход просто в предгорье, такие, ну вот есть Эверест, я, конечно, не на Эверест залез. И я, ну, а мне, может быть, надо 30 лет подготовки, чтобы на этот Эверест войти. Mm-hmm. И много денег. А я могу постепенно развиваться, а могу 30 лет страдать по этому Эвересту, и туда зайду, и мне он уже даром не нужен. Или вообще не зайду, и тогда я, получается, всю жизнь неудачник.
А я правильно понимаю, что идея массового образования, как минимум школьного, направлена на то, чтобы у человека появились возможности некого восхождения.
В точных науках как будто да, гуманитарных как будто ровно наоборот. Они как будто... какой смысл читать, если я вот это в седьмом классе читал?
Дело в проводнике.
Ну тогда в чем это вопрос?
Не, ну вопрос
любой,
такой.
Любой учитель является...
Идея образования в этом состояла, как тебе кажется? Вот вопрос какой был.
Да, идея учителя
помимо,
и проводника.
Помимо вот этих утилитарных идей там...
Да, я думаю, в жизнь надо вводить. Я думаю, жизни надо учить. Я думаю, нужны наставники.
Я мем, кстати, с тобой только что придумал.
Со мной?
Да. Знаешь, ты женщина, которая... А ты...
Да.
Да. И там, а ты включаешь
мужчина
себя...
Мужчина только.
Мужчина, точно. А ты включаешь в себя дифференцирующую шкалу?
Во-во-во. И понятно, что если нам достанется там в первом классе программа пятого класса, то мы скажем, что такое. Нам это не надо, ерунда какая-то. Что это значит? Можно делить на ноль.
А если в пятом классе программа первого?
Это скучно будет. Вот появляется тот самый осадок, раздражение, скука.
Осадок появляется.
Осадок появляется, да. Что я чем-то. Что я не интенсивно живу. Ага. Если ты не интенсивно
не
живешь,
горишь,
ты не
да.
своим, не,
не
ты
горишь,
не своим занимаешься.
Да,
не своим не в смысле сферой или работой, а в смысле ответственности.
Ну вот тебе ответ, кстати, почему дети в школе скучают. Не то.
Не то. Как только детям дают что-то интересное, они сразу включаются. Я помню свой опыт. У меня был такой чуть ли не один опыт. За всю школу, когда мне было интересно. Ну, в старших классах. Когда вместо того, ну, мы по географии с другом там лучше всех все знали, но нам было интересно, мы там все время изучали что-то дополнительно. И от нас очень устал этот учитель, потому что мы срывали уроки, мешали и все время болтали, и нам вот эта вся ерунда была не нужна. И она нам просто распечатала Всероссийскую олимпиаду по географии, говорит, Надь, занимайтесь, можете ходить где угодно, уйдите из класса. И мы бегали по школе, прибегали там к мент-информатике что-то нагуглить, потому что там были там очень интересно составленные задания. И я до сих пор помню какие-то вопросы из этой школьной олимпиады, хотя нас плохо учили географии, но мы решили там примерно половину, были дико горды, нам вот сказали, ребят, вот задачка по вам. И это было дико интересно. Это был прям код да Винчи, приключения, интерес. То есть, когда ты вообще ничего не знаешь, а тебе там надо как-то узнать какого-то арабского мореплавателя, который там вот раньше Марко Поло mm-hmm. что-то сделал и связано с еще с чем-то, и ты такой, блин, по косвенным уликам начинаешь доставать. Я, в общем, этого Ибн Батутту на всю жизнь запомнил.
Ибн Батутта?
Ибн Батутта, да, великий арабский мореплаватель и путешественник. То есть вот, когда задачка по тебе. И мне кажется, это очень сложно быть проводником, если... Это не твоя работа. А я думаю, не все могут быть педагогами.
А Ибн Батутта это...
И демагогами могут быть не все. Гог это водитель, да, в этом смысле?
А Ибн Батутта это один из твоих скрестражей, вот если говорить о том, о чем мы раньше говорили, про память?
Нет.
Нет?
Mm-mm. Это просто какой-то символ. Символ, который отражает вот ту захваченность бытием. Угу. Обычный школьный, там, не знаю, четверг.
Ну а разве Мадленка это не символ воспоминания?
Нет, Мадленка это портал. И крестраж это портал.
А Ибн Батутта не портал?
Ну, нет.
То есть, если я скажу Ибн Батут, ты туда не попадешь.
Ну, смотри, например, девушка, с которой у тебя ничего не получилось, ты был очень влюблен, и до сих пор ты там где-нибудь иногда о ней имеешь влажные мечты, и вот, ах, если бы тогда все сложилось. Так. Это как будто крестраж. А девушка, с которой ты там в 9 классе гулял, и все у вас было прикольно, и вы там общались, и потом как-то разбежались, жизнь вас развела, это вот символ какой-то, но не крестраж.
Ну, ты просто мыслишь по-прустовски, потому что Пруст — это человек, который... Ну, вообще, с чего мне может прийти идея собирать память?
Собирать время.
Собирать время.
Как раз память как... надо освободить оттуда.
Ну, да. Собирать время. Поиск утраченного времени. Собирать время. С чего мне должна такая идея прийти? Мне сейчас, что ли, времени мало? Понимаешь?
Да.
То есть, вот. А если мне сейчас времени много, то тогда для меня
то
и...
у тебя нет проблем. Если у тебя времени много.
Я согласен. То тогда и моей Мадленкой может быть не только то, в чем есть невозможность, недостижимость чего-то, да? Понимаешь, да? То есть там какая-то боль, можно так сказать, содержится. Но этой Мадленкой может быть воспоминание полной жизни. Ты не согласен?
Мы сейчас прервемся на рекламу и я отвечу.
Себя, если сможешь.
Мы возвращаемся. Ты спросил меня про Мадленку. Может ли ей быть то, в чем нет боли? Мне кажется, нет, потому что предполагается какая-то расколотость души в прошлом, которая не дает мне жить сейчас. Если же это просто приятные воспоминания или там те вещи, на которые я опираюсь, которые являются частью моего живого опыта,
так.
И в этом смысле гораздо более животное или бога-человек, потому что я здесь сейчас весь. Mm-hmm. И тогда, как говорят, любят вот эти всякие коучи, тогда мир состоит не из проблем, а из возможностей.
Да, у меня есть возможность с алкоголем. А, тогда, приводя эту часть... Я с тобой согласен. Приводя эту часть разговора к нашему магистральному диалогу...
Нет никакого высокого и низкого. Есть раскол, то есть людей.
Мне кажется, что то, что мы называем высоким, что бы то ни было, оно проявляет, может быть, эту расколотость в каком-то ином ключе. Я не скажу лучше, хуже или там менее, более качественно. В каком-то другом ключе. Во всяком случае...
Слушай, есть такое понятие «поэты для поэтов». Режиссеры для режиссеров.
Ну.
И это про что? Про то, что человек занимается чем-то, что могут оценить профессионалы, которые собаку на этом съели, которые много в этом изучили. И когда мы говорим, что вот в Третьяковской галерее собраны все великие картины, да и пожалуйста, собраны, не собраны, там цепляет меня 1, 2, 10. Что, остальные хуже? Да нет, тоже мастерски написаны, мастерски, да? А, тем не менее, не мое. И вот мне кажется, что гораздо более важным ориентиром, и это тоже нас возвращает к началу разговора, является мое или не мое. Mm-hmm. Ученику в художественной школе в первом, втором, пятом курсе вообще не нужны никакие Верещагины, Вермееры и Джорджоны. Они могут его только сбивать.
Ему нужны Джонжоли.
Ему нужен Джонжоли, да. А кому-то, может быть, нужно. Кто-то услышал ораторию Баха в 4 года, и все, заболел. Пошел учиться на фортепиано или на орган. Тут каждому свое. И когда мы говорим, что... Но при этом вот эти вот китайские автомобили, которые там что-то пукают, это, мне кажется, даже не концептуализм. Это...
По-моему, это рекламная кампания. Вот и все.
Хорошо, что это было в конце прошлого года, который мы оставили позади.
Да, я ясно.
Это, знаешь, видел рекламные кампании всяких банков в 90-е в России, когда вот пришли концептуалисты-режиссеры и начали снимать всякие там такие ролики. Вот. С бюджетом неограниченных.
Где ролик больше банка.
Да, ролик больше банка. Или там я видел фотографии всяких презентаций. Там, знаешь, открытие первого крутого суши бар в России, в Москве, и там, значит, голые женщины лежат, и на них суши, выложены, да, и сашими. Вот такие вот всякие истории.
Eat off, знаешь, есть тело, такое выражение.
Да, она такая, какая-то гарная комсомолка такая, знаешь, не очень пилотки, ухоженная. Нет, она вот какая-то косой, то есть встреча культур. Вот это, мне кажется, примерно то же самое, да? Что это вроде мертвая рыба, но живая женщина, живая душа России.
Я тебе еще один могу пример привести. Какой-то недавно посмотрел фильм, и, значит, там... А, в театре я был, на Таганке. Ставили это, «Леди Макбет» Мценского уезда. Современная постановка. Полная туфта.
Вот это то, что слушай, может Толстой разобрать.
Слушай, полная туфта. Ну, послушай. То есть там, ну, вот это хреново. Это был один офигительный момент. Очень крутой, но я уверен, что, мне кажется, я уверен, что он откуда-то его стиснул, режиссер. Ну, суть в следующем. И вот какой-то момент там классическая музыка начинает играть. А потом цитирует Евангелие, а нет, Ветхий Завет. Я думаю, то есть, понимаешь, вот это, чтобы вот поднять
блестками,
это все.
Блестками сверху.
Да, да, чтобы поднять. Сейчас мы классики немножко. И, конечно же, Езекииля.
Это не просто компьютер, это чтобы, чтобы учиться.
Да, да. И оказывается, что это становится еще хуже. То есть, если ты нагл, не надо играть в Библию. Вообще откажись от нее. Это отсутствие чувства формы.
Ну, это еще отсутствие авторского... ну, смелости какой-то. В смысле, что... Когда я знаю, что это не очень... Зачем мне иначе понадобился Езекииль?
Причем вот в том моменте вообще, вообще никак, ну ни к чему просто, просто чтение Библии.
Это, знаешь, как я добавлю что-то, какую-нибудь цитату на книгу и сойду за умного.
Да.
А не надо сходить за умного, нет никаких умных.
И это, возможно, микро, как бы, микро-анонс, я уверен, эфира, который мы когда-нибудь сделаем про...
Не надо быть умным.
Фашизм. Да.
Да, да, да. Мы живем в мире, в котором могут на тебя показать пальцем и сказать, что ты какой-то не такой, если ты что-то не то делаешь.
Ну и причем, на самом деле, ведь у людей, которые ратуют за высокое искусство, есть большая боль, связанная с тем, что происходит сегодня. Потому что побеждает, по их мнению, зло, побеждает массовость.
Мне кажется, причем какая-то очень короткая память у них. Посмотреть, почитать газеты и что пишут современники. Ну, мы точно последние 200 лет находимся в этой ситуации. Когда люди воют на упадок нравов.
Да.
При том, что Пушкин такого никогда не писал, например. Да.
На Пушкина даже сетовали, что он...
Ну, в смысле, что ему наплевать. Когда ты творец, тебе наплевать на упадок нравов.
Это Моцарт и Сальери там вот об этом.
Ну что, прощаемся. Высокие и низкие с вами были.
До новых встреч. Бах и бабах сегодня с вами были.
До свидания.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.